Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить про недельную главу Ноах. А казалось бы, очень такая простая история, которую мы все слышали, про то, что человечество развратилось, и как Тора говорит, «Ватимале арец хамас», и как раз на этом, после этого Всевышний решил, что, так сказать, не может такое человечество продолжать существовать, и хамас – это грабеж. То есть, когда в обществе начался открытый грабеж, и он никак не пресекался, то после этого общество прекратило свое существование. Всевышний навел потоп, а Ноах был праведником, он построил ковчег, и в нем спасся он и все животные, его семья и все животные. Такая, казалось бы, простая история. А в ней есть очень много вопросов к этой истории. Самый очевидный вопрос – это то, что Тора приводит размеры ковчега. Да, и даже приводит эти размеры в локтях, в мере, которая называется ама, локоть. И даже если мы учитываем то, что локоть, как мера длины, был намного больше, чем то, что мы называем сейчас локтем, то все равно, если вычислить объем ковчега, то получится, что его объем сравнительно небольшой, не такой большой. А вопрос, как там уместились все животные, и Ноах, и как они там просуществовали такое долгое время. Какие есть мнения на это? Вы, в принципе, дали правильный ответ, что да, ковчег строился изначально для того, чтобы в течение 120 лет он строился. Для того, чтобы дать возможность людям раскаяться и предотвратить потоп. И по этой же причине потоп начинался очень постепенно. Сначала было то, что нам предрекают, так сказать, без всяких аналогий с global warming, с потеплением, что растаяли ледники и затопили часть суши. И люди не исправились. Тогда пошли дожди. И они шли очень... Потоп не был моментальным событием. То есть у людей была возможность раскаяться. Но вместо этого они сказали Ноаху, что если ты пойдешь в этот ковчег, то мы тебя убьем. То есть они не только не раскаялись, но они сказали, что они не дадут Ноаху спастись. Хорошо, это понятно. Но как только стало понятно, что, они не раскаиваются и что выхода нету, зачем нужно было продолжать эту историю с ковчегом? Чтобы они лезли в ковчег, и именно через ковчег произошло это чудо. Можно было сказать, хорошо, все, так сказать, мир не может существовать. И тогда поместить, я знаю, их на одном острове, на одном клочке суши, который не был бы затоплен. А все остальное уничтожить. Зачем нужен был ковчег? Казалось бы, если что-то можно сделать без нарушения природных законов, без чуда, то, как правило, Всевышний это делает без чуда. Если Всевышний совершает чудо, то, видимо, для этого есть какая-то очень серьезная причина. Опять же, всех можно было спасти без ковчега и вообще без потопа. Я не знаю, все могли бы умереть остальные, а эти могли бы остаться. Зачем нужен был ковчег? Мне нравится такое объяснение. Всевышний дал указание Ноху строить ковчег По нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы дать людям возможность исправиться. Во-вторых, чтобы показать, что люди сами строят свою судьбу. Таким образом, Ноах сам строил, сам был ответственен за способ своего спасения. И, конечно, Всевышний сделал чудо, но это общее правило в Торе, что Всевышний делает чудо только тогда, когда человек максимально делает то, что от него, то, что он может делать. Потому что Тора говорит, что Всевышний дает человеку силы. Мы даже каждое утро говорим такую браху, «Анутен ли яэф коах», дающий усталому силы. И таким образом Всевышний дает человеку силы, поэтому если человек что-то может делать сам, то как бы почему Всевышний должен в это вмешиваться? И поэтому только когда человек уже делает все, что он может, тогда, как правило, Всевышний вмешивается в ход событий. И яркий пример этому ковчег, что как бы с одной стороны, это казалось бы естественный какой-то процесс, Ноах строит ковчег. В ковчег приходят животные, и они спасаются. Но на самом деле это чудо. Но чудо происходит только тогда, когда Ноах делает максимум, когда Ноах делает все, что от него зависит. Сейчас, минутку. Да, это верно во многих жизненных ситуациях, что человек должен сделать все, что от него зависит, все, что от него зависит, для того, чтобы дать возможность Всевышнему вступиться и изменить ход событий. Второй вопрос, который есть в этом отрывке, в этом недельном отрывке, это о том, как оценивается Ноах. Как мы говорили, Ноах был праведником в своих поколениях. Есть те, кто объясняют это тем, что он был праведником только в своем поколении, а в поколении Авраама он бы не считался праведником, и есть обратное мнение. Однако есть, казалось бы, противоречие в том, что говорит Раши. Раши – это Рабейну Шломо Ицхаки, комментатор Торы, который жил порядка 1000 лет назад. Чуть меньше 1000 лет назад. И он является классическим комментарием Торы, который объясняет простое значение Торы, пшат. И он говорит в разделе Ноах следующую вещь. Тора говорит так. «Вияс Ноах кихоля шерцеваву ашем». Ноах сделал так, как ему повелел Всевышний. Раш, то есть это как бы говорит, это, так сказать, комплимент Ноаху. Ноах сделал так, как ему говорил Всевышний. То есть он был праведником. В чем это выражалось? Раши говорит, «Ваяас Ноах зебиатоли тейва». Это его вход в ковчег. Что как Всевышний ему сказал войти в ковчег, так он и вошел. Что он сделал то, что говорит Ноах ему. И то, что говорил ему Ашем. Он сделал точно так. И в чем это выражалось? Что он вошел в ковчег точно так, как ему велел Всевышний. С одной стороны. И буквально дальше, в следующем предложении, через пасук, в пасук Зайн, сказано в его ноху вана вы что он шей вана вы то, эле тейва мипней мей хамабуль. Сказано, что Ноах и его сыновья, его жена и жены его сыновей вошли в ковчег, из-за чего мипней мей хамабуль, из-за вод потопа. Что-то вас настораживает в этом описании. Если вы читали недельную главу до этого, в предыдущей главе, пасук 17, сказал, Всевышний сказал, «Вани ныне мивиэта мабуль май малярец лишахет коль басар, ашербор лахаим». Всевышний ему сказал до этого, что я наложу потоп, чтобы уничтожить все живое. Ему лично сказал, чего же он ждал. Раши говорит следующую вещь. Митней Меамабуль и завод потопа. Афноах Миктаней Муная. Маамин войну маамин. Потрясающая вещь. Шалава Мабуль. Ноах был Миктаней Муна, дословно из не очень верующих людей. Дословно Ктаней Муна, тех, у кого есть маленькая вера. Верит и не верит, что будет потоп. Вылоних нас летива отши дахаку ламаем. И он не вошел в ковчег, пока его туда дословно не затолкнули воды, не втолкнули его в воду. Он вынужден был туда войти. Как это сочетается? До этого Раши буквально в пятом предложении, в пятом посылке Раша сказал, а Раша объясняет, что Ноах сделал все, что как повелел ему Всевышний, это его вход в ковчег. А в седьмом Раша говорит, что он на самом деле был не очень верующим человеком. Он верил и не верил, и он вошел только потому, что его воды втолкнули. Так он вошел в ковчег, как повелел ему Всевышний, его воды туда втолкнули, он был не очень верующим человеком. Как вы это понимаете? Давайте я объясню это еще раз. До этого, если вы почитаете, мы говорим о шестой главе Берешит, Парашат Ноах, 18-й пасук. Здесь сказано... Увата или ты ва, та уванеха ваиштыхам, что иванеха итха. Всевышний говорит, я сейчас привожу потоп. Вот сейчас уже начинается потоп. Здравствуйте, потоп начинается. Заходи, увата, иди, заходи в ковчег, ему Всевышний говорит. Мы говорим, это все происходило 120 лет. И на Ноха никто не обращал внимания. Как Раф Сильвер в Питтсбурге говорил, он был как те... Есть такие люди, которые стоят вот иногда на всяких автобусных станциях с плакатами «Через месяц будет конец мира». И все над ними смеются. Вот так люди относились к Ноаху. Никто его не брал всерьез. Не воспринимал Ноаха всерьез. И так продолжалось 120 лет. Но уже в день потопа, после всех этих предупреждений, когда уже там и часть суши была затоплена, и дожди пошли уже... Потом уже, через 120 лет, уже в день, когда начинался настоящий потоп. Извини, Данч, я случайно заходил. Когда начинался настоящий потоп, Всевышний ему говорит, давай заходи, заходи вперед, заходи в ковчег, начинается потоп. А Ноах медлит, Ноах не заходит, потому что, как говорит Раши, он не очень в это верил, несмотря на то, что Всевышний ему сказал, что потоп сейчас начинается. Окей? И до этого Раша говорит, что его вход в ковчег был точно, как повелел ему Всевышний. Это очевидное противоречие. Рав Соловейчик из Бриска так это объяснял. Он говорил, что... На самом деле противоречия нету, что есть кажущиеся противоречия, что, конечно, Ноах не был идеален. И для нас, которым Всевышний никогда не говорил, и мы никогда не жили в этом поколении, нам кажется, что как это так, Всевышний ему сказал, зайди в ковчег, а он медлит, и только его уже, когда ему вода пятки жжет, он туда прибегает. Как он не мог не верить Всевышнему? Но на самом деле Ноах был... продуктом своего поколения, и по сравнению с другими людьми, которые вообще над этим смеялись, Ноах был большим праведником. И поэтому, учитывая это, Всевышний сказал, что несмотря на то, что у Ноаха были какие-то сомнения, он сделал все точно то, как сказал Всевышний. Потому что Всевышний оценивает человека в соответствии с той средой, с тем влиянием на него, в которой Всевышний его поместил, о чем мы говорили. И поэтому противоречия нет. С одной стороны, Ноах, казалось бы, был Мектане и Муна, у него были сомнения. Но с другой стороны, учитывая все эти обстоятельства, он сделал все, как сказал Всевышний. И в этом тоже есть урок, который можем применить в нашей каждодневной жизни. Есть какие-то вопросы на этот счет? Думаю, вы зададите другой вопрос, что есть такой принцип в Торе, что пророчество о разрушении, называется Невуота Пуранут, не обязаны осуществиться. Например, если Всевышний говорит, например, книга Йоны, которую читают в Рош ха-Шана, где Всевышний говорит, что город Нинве будет разрушен. Вы не читали такая короткая книга в Танахе? А потом в конце книги сказано, что весь город раскаялся, и Всевышний говорит Йоне, что как я могу их разрушить, когда как бы это мои создания, ты, он, Всевышний, вы не читали эту книгу в Рош ха-Шана, что Всевышний в пустыне вырастил растение, которое укрывало пророка Йону от солнца, и потом это растение засохло, и Йона страдал от солнца. И Всевышний ему сказал, что ты так сожалеешь об этом растении, которое не ты создал и не ты растил, а как я могу не жалеть о людях, которые я создал? Они раскаялись, как можно было их уничтожить? И, кстати, есть мнение, что Нинве породила цивилизацию, которая потом разрушила Иудею. Поэтому Йона так не хотел идти и их спасать. И несмотря на все это, Всевышний говорит, даже зная о том, что потом они разрушат еврейский народ, в данный момент они раскаялись, и я не могу их уничтожать. Всевышний до этого сказал, я их уничтожу через 3 дня. И это пророчество не сбылось. Как это может быть? Пророчество о разрушении не обязано сбываться.
Что такое?
Пророчество о разрушении не обязано сбываться. И может быть, я думаю, вы мне скажете, что Ноах думал, что также пророчество о разрушении не сбудется, и потопа не будет. Совершенно верно. Поэтому речь идет о последнем дне, когда уже было очевидно, что они не раскаялись, и что люди, наоборот, хотели его убить, а не помочь ему. Поэтому это так сказать, мое объяснение, почему, несмотря на это, Раши говорит, что Ноах был Мектанэ Эмуна, был не очень верующим человеком, казалось бы, когда он не хотел входить в ковчег, как мы обсуждали. Теперь в заключение я бы хотел поговорить о первом благословении Шмона Эсре. Мы возвращаемся к молитве Шмона Эсре. Первое благословение молитвы Шмона Эсре называется «Авот», «Праотцы». И звучит так, немножко отличается в разных нусахах, но звучит так. «Благословен ты Господь Бог наш, и Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, Бог великий, могущественный и грозный, Всевышний Бог, воздающий истинным добром, владствующий над всеми и помнящий добрые дела отцов, и по любви своей посылающий избавителя их потомках ради имени своего. Ты царь, помогающий, спасающий и защищающий, благословен ты Господь, защитник Авраама». Почему именно эти слова в этом первом благословении? Почему мы всегда подчеркиваем наш Бог, Бог наших отцов, и почему мы постоянно подчеркиваем Авраама, Ицхака и Якова, и применяем именно эти эпитеты в этом благословении? Какие есть мнения? Что значит «благословен ты»? Когда дают благословение кому-то, это, как правило, один человек, который обладает каким-то большим духовным потенциалом или просто как бы каким-то влиянием, он благословляет какого-то другого человека, который его слабее, как правило. Как может человек благословлять Всевышнего? Как бы благословение – это пожелание чего-то хорошего или какого-то успеха в делах. Как человек может это говорить Богу и еще говорить ему «ты»? Есть два объяснения. Первое объяснение, что, конечно, человек не благословляет Бога в том смысле, как один человек благословляет другого. Но этим человек подчеркивает, что Всевышний является основой благословения в этом мире. А во-вторых, Барух еще происходит от слова «брейха», Не только браха. Брейха это бассейн, это источник, это то, что увеличивается. И этим мы подчеркиваем, что когда мы благословляем Всевышнего, мы как бы увеличиваем знание о нем в этом мире. То, что называется божественным присутствием в этом мире. И слово «ататы» тоже очень необычное, потому что это подчеркивает непосредственный диалог со Всевышним. Четырехбуквенное имя, которое мы заменяем именем Аданут, оно подчеркивает то, что Всевышний находится над временем. В то же время, когда мы говорим «Элоким», «Бог», это то, что мы называем совокупностью сил. Те силы, которые проявляются в этом мире. И, по-моему, «Элоким» «Гей» — это в гематрии «Тева» — «Природа». И поэтому эти силы очевидны в этом мире, и поэтому древние народы их обожествляли. И поэтому мы называем Всевышнего Элокейну, наш Бог. Мы не говорим здесь Адонейну, но мы говорим Элокейну, наш Бог. И потому что мы отождествляем все силы природы с Всевышним. В Элокей Авотейну. И мы говорим, что у нас есть традиция. У нас есть то, что называется Месора. У нас есть традиция из поколения в поколение, откуда мы знаем, что наше представление правильно. У нас есть традиция, которая нам передает сведения о Всевышнем. С одной стороны, и, например, я не знаю, сейчас в Америке есть всякие статьи, называются, например, «Черные евреи». Это группа ребят, которые решили, что мы будем евреями. И они арбитрарно взяли какие-то традиции из еврейской традиции. Но проблема с этим в том, что у них они не могут сказать «Элокей Авотейну», «Бог наших отцов». У них нету традиции из поколения в поколение тысячелетиями. Они решили, что они хотят быть евреями на свой манер, как им нравится. Но у них нету такой традиции. Похожая проблема с еврейскими движениями, которые меняют Аллаху, меняют еврейский закон. Они меняют ее арбитрарно, без традиции, без передачи из поколения в поколение. Как говорил Рав Эсес, можно строить разные приборы, используя законы термодинамики, но это абсолютная чушь, если человек говорит, а я буду менять законы термодинамики. Это совершенно невозможно. Поэтому невозможно менять законы, которые дает Всевышний. Однако, это с одной стороны, поэтому мы говорим «Бог наших отцов». Но с другой стороны, мы говорим «Бог Авраама», «Бог Ицхака» и «Бог Якова». Почему? Упоминаем каждого праотца в отдельности, потому что, с одной стороны, это Бог, о котором нам говорит с традиции, но, с другой стороны, каждый из наших праотцов понимал Всевышнего немножко по-другому, отображал разный аспект служения Всевышнему. Они не служили Всевышнему абсолютно одинаково. Например, Авраам был первым человеком в своем поколении, который сам открыл существование единого Бога. Да, и это проповедовал. И его символом была мера доброты, хесед. Ицхак отображал другое особенное служение Всевышнему, гура, дословно мощь. Это он служил Всевышнему несколько по-другому, чем Авраам. Яков отображал другой аспект, который называется Тиферет и Мет, правда. Каждый служил Всевышнему несколько по-другому. Например, другое объяснение, как мы сказали, Авраам сам узнал о существовании Всевышнего и пытался рассказать об этом людям. Ицхак был вознесен на жертвенник, он в каком-то степени осветился, он оставался в Эрец-Исраэль все время. Он отображал мощь, величие служения Всевышнему. Яков был праотцом еврейского народа, и у Якова было очень много проблем в жизни. ним случалось очень много неприятностей в жизни. И Всевышний не для одного праотца до конца, казалось бы, не выполнил все обещания им при их жизни. И особенно это видно с Яковом. Если вы посмотрите, какие благословения получил Яков, какие благословения получил Исав, и как Тора описывает его жизнь, когда он должен был убежать из родительского, даже благословения, которые ему полагались, он должен был получить хитрость, он должен был убежать из родительского дома, потерять все имущество, его многие годы обманывал Лаван, он должен был убежать от Лавана, бояться за свою жизнь при встрече с Исавом, он боится за свою жизнь и переживает историю с Диной, потом он убегает из Шхема, и только он хочет жить нормально, и вдруг происходит эта трагедия с Иосифом. И он ему не достает Иосифа все эти годы, и в конце концов он нормально живет последние годы, но тоже в чужой стране. И при этом Яков никогда не сомневался во Всевышнем. Хотя у него было очень много тяжелых испытаний. Общий вопрос, который относится ко всему благословению, состоит в том, почему мы используем именно эти слова, а не какие-либо другие. Что значит «Келя Гадоля Гиборве Анура»? «Бог великий, могущественный и грозный». Почему именно эти слова, а не какие-либо другие? И это относится к нашим молитвам в целом. Ответ состоит в том, что эти слова, что Всевышнего мы не видим в этом мире, мы не можем его ощущать. Как мы можем описывать Всевышнего тогда? Какие? Мы можем на самом деле описывать Всевышнего только через те описания, которые он сам о себе сказал. Через Тору или через пророков. Поэтому все эти эпитеты приведены или в Торе, или в пророках. И поэтому мы их используем в наших молитвах. И это общее правило относится ко всем молитвам в целом. И к первому благословению в том числе.